Книга «Вихід» демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть попри невір'я з боку народу продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Мир дому вашому, дорогі друзі! Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб разом досліджувати Боже Слово. З київської студії вас вітають Олександр Чмут
і Ростислав Бабенко.
А з харківської приєднуються В'ячеслав Шевелєв і Самуїл Кім. Ми розпочинаємо дослідження книги «Вихід» і робимо попередній огляд цієї особливої книги. Вона є центром п'ятикнижжя, і на сторінках цієї книги образно представлений Ісус Христос у вигляді пасхального ягняти, яке померло заради спасіння ізраїльського народу. А пізніше Ісус Христос помер заради спасіння всього світу на Голгофі. Показуючи на Ісуса Христа, Іван Хреститель свого часу промовив: «Оце агнець Божий, що на себе гріх світу бере». Таким чином, образно, пасхальне ягня, яке вперше зустрічається на сторінках книги «Вихід», зв'язує нас з Божим спасінням, яке відкрилося в Ісусі, і одночасно зв'язує з собою всю Біблію. А тепер ми попросимо брата Самуїла помолитися і попросити Божого благословення на наше спільне вивчення.
Господи Боже, Отец Небесный, мы в это время обращаемся к Тебе в молитве и просим Тебя, открой наш разум и разум всех радиослушателей к пониманию Слова Твоего. Мы верим в то, что Слово Твое дано Духом Твоим Святым, и Дух Твой Святой открывает смысл и значение Слова Твоего. И эта книга «Исход» – непростая книга для восприятия, поэтому прошу Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, благослови нас, открой наши духовные глаза, и пусть в этом будет прославлено Твое святое имя. Аминь.
Ростиславе, я думаю, ти пам'ятаєш, як ми розглядаємо книгу «Вихід» з точки зору сьогодення?
Так, ми дивимося на цю книгу як на збірник образів і різноманітних прикладів, які важливі для нашого життя. Бо так написано в посланні до коринтян в 10 розділі. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов.
І про це дійсно потрібно не забувати. І таким чином книга «Вихід» стане ще більш актуальною для нас. Але тепер нам би хотілося поглянути на цю книгу з висоти пташиного польоту. На які основні частини поділяється ця книга? Які головні події описані на її сторінках? І як все це ми можемо застосувати в наше життя?
Цю книгу можна розділити на три частини. Первая часть – это призвание, призвание народа. Понятное дело, что если призвание народа, а Моисей является частью этого народа, то да, призвание и Моисея в том числе. И это с 1 по 12 главы. А потом с 13 по 18 главы будет показано избавление, каким образом Господь избавил свой народ или народ, который поверил ему. А те, которые ожесточили сердце свое, хочу сказать, что даже из еврейского народа, те, которые не приняли весть о избавлении, они остались в Египте оплакивать своих первенцев, потому что их дети умерли там, и они тоже остались в Египте. И третья часть книги «Исход» – это заключение завета Божьего с своим народом. Итак, Господь призывает человека, Господь призывает народ, Господь дает избавление человеку, и после того, как Господь дает избавление, Он заключает со свободным, избавленным человеком он заключает завет.
Як на сторінках книги «Вихід» виглядає історія Ізраїлю як народу?
Если смотреть на эту книгу с точки зрения, где находился народ, в каком месте, то с 1 по 12 главы Израиль находится в Египте. Да. А с 13 по 18 главы он совершает исход, избавление. Да? С 19 по 40 главы Израиль находится у подножия Синая, где и будет заключен завет.
А тепер спробуємо розглянути цю книгу більш детально і спробуємо образно порівняти її з нашим життям.
Если рассматривать книгу «Исход» более подробно, то с 1 по 3 главы описывается жизнь Моисея до встречи с Богом. И у каждого из нас была жизнь до встречи с Богом. Моисей вел светскую жизнь, то есть 40 лет жизни в Египте – это была светская жизнь, вообще далекая от Бога, истинного Бога. А потом, когда он убил человека и попал в пустыню, он там начал вести религиозную жизнь, потому что он стал зятем священника. Священника Бога Элильона, который приносит жертвы Всевышнему. И он уже знал, как молиться, куда смотреть, в какое время молиться, что делать. Но у него в то время не было встречи с Богом. И вот первые три главы говорят о жизни Моисея до встречи с Богом. А когда Моисей встретился с Богом, и Господь его послал выполнять служение, и Моисей уже стоит перед фараоном, о чем будет сказано с 4 по 6 главы. Но с 7 главы по 10 главы будет описано 9 казней. То есть это проявление Всевышнего и унижение того или иного божества, которое было в Египте. Потом с 11 главы по 12 главу смерть первенцев описывается и Пасха. Смерть первенцев от Пасхи нельзя отделять, это неотъемлемые части. Пасхи не было бы, если бы не было смерти первенцев. И вот когда совершилась эта Пасха, дальше народ переходит через Черное море, Красное море или Тростниковое море.
Все одни и те же названия одного и того же моря.
Да, Ям-Суф или море тростника, так оно называется на иврите, и в разных переводах оно называется по-разному. Потом, когда народ перешел, уже прошел, получил избавление, точно так же, как мы с вами, получил избавление, он сравнивает жизнь, и когда человек сталкивается с трудностями, когда начинает палить солнце, вот пшеница взошла, и начинает палить зной, некоторые увядают под лучами этого зноя, начинают роптать. Народ тоже начал роптать. И с 16 по 17 главы описывается испытание по пути к Синаю. То есть человек, когда уже избавленный Господом, на пути к завету, потому что Синай – это олицетворение завета с Господом. На пути к завету всегда будут испытания. Если мы хотим быть самолетом, на который безопасно сесть, мы должны быть испытанным самолетом, потому что никто не сядет на самолет, который не получил сертификат. И вот здесь, в 16 главе, Бог посылает хлеб с небес.
Это прообраз чего этот хлеб с небес?
Это прообраз Иисуса Христа, который сошел с небес и является хлебом, о чем в Евангелии будет сказано позже. Иисус проведет параллель и скажет: «Отцы ваши ели хлеб в пустыне. Кто голоден, пусть приходит ко мне, потому что я хлеб жизни». Перед тем, как вступить в завет, Всевышний дает предписание. И Моисей получает эти предписания и передает их народу. В результате этого народ подготовленный, и Господь заключает завет. Инициатор этого завета – сам Господь Бог. Он говорит, что нужно сделать для того, чтобы вступить с Ним в завет. И в 24 главе, по сути дела, это центр, это сердце книги «Исход», где Господь заключает завет со своим народом. А потом уже будут последствия заключения этого завета. Этот завет отличается от прежнего завета с Авраамом тем, что он предполагает церемонии, жертвоприношения, священство, потому что завет с Авраамом не предполагает священство. А здесь объясняется, каким должен быть священник, как он должен выглядеть. Всевышний дает проект и образец скинии с 25 главы по 31. Очень большой такой сегмент, в котором описано именно проект. Еще нету строительства, Господь открывает свою волю. И мы, когда вступаем в завет с Господом, в послании к Ефесянам написано, что когда мы находимся во Христе, Господь нам открывает тайну своей воли. И точно так же тем людям, которые вошли в завет, Господь открывает тайну своей воли и говорит, что «я хочу, чтобы вы построили мне скинию». Скиния – это греческое произношение еврейского слова «шкина». «Шкина» означает, ну так как в греческом языке нету буквы «ш», то «скиния», да? И «шхина» означает «присутствие Бога». Иногда даже Дух Святой называют «шхиной» или «шхину» называют «Духом Святым», потому что Всевышний присутствует. Я верю в то, что Он присутствует здесь, среди нас, сейчас, незримо своим Духом Святым. Вот это вот шкина. И мы с вами, каждый, кто принял Иисуса Христа, кто принял Евангелие, является этой нерукотворной скинией. Да? И дальше в 28 и 29 главе, в этом большом сегменте, описывается одежда священника. Как должен выглядеть священник, как должен выглядеть первосвященник. И нужно не забывать, что мы с вами во Христе стали священниками. То есть наш внешний вид должен говорить, мы не только должны называться священниками, царственным священством, но мы должны им являться, быть. То есть как нас можно узнать среди народа, среди толпы. А далее, когда уже рассказано, как должен выглядеть священник, описывается грех золотого тельца. И он описывается с 32 по 34 главы. По сути дела, три главы.
Почему так много внимания уделено этой теме?
А потому что как разделена вся книга, если можно разделить всю книгу на три части, да, то точно так же книга говорит о заключении завета, о действии Всевышнего, то точно так же можно разделить на три этапа действия греха на человека. То есть человек сначала планирует грех, потом он реализует этот грех, когда сделали золотого тельца, а потом описываются последствия греха. И всегда, когда перед нами стоит выбор, сделать грех или не сделать, мы должны взять урок из книги «Исход». Вот это очень важно. Уроки книги «Исход». Мы должны помнить, что у греха есть планирование, есть реализация этого греха, но всегда будут последствия этого греха. И после этого, когда Господь показывает, как Он поступает и поступит с грехом, по сути дела, с грешником, который сделал грех, то потом описывается строительство скинии. Тогда, когда грех наказан в народе, тогда начинается строительство скинии и описывается с 35 по 40 главы. Там также будет сказано о том, что Бог избрал конкретного человека, открыл ему Духом Святым, как нужно строить эту скинию. И, по сути дела, вот это вот строительство скинии – это наша с вами жизнь сейчас здесь на земле. То есть мы совершаем со страхом спасение свое. Мы встретились с Иисусом Христом, мы обрели спасение, но в то же самое время сказано в Священном Писании в Новом Завете: со страхом совершайте спасение, стройте вот эту вот скинию. И как люди были готовы жертвовать, нужно учесть, что они готовы были жертвовать после того, что они лишились золота. Потому что они отдали практически все золото. Но опять же нужно учитывать, какие люди лишились золота и где же они взяли остальное золото. Об этом, я думаю, стоит поговорить конкретно, когда будем
изучать эти главы. Да.
Да, рассматривать эти главы. Но нужно сказать, что книга «Исход» охватывает 145 лет. 40 глав охватывают 145 лет. И написана она в 1512 году до нашей эры, через год после выхода из Египта, и охватывает время от смерти Иосифа в 1657 году до нашей эры и до периода 1512 года до сооружения скинии, по сути дела. Вот если так вкратце посмотреть на всю эту книгу.
Прокидатись зранку – це відчувати Бога, читати Його Слово – це знати Його.
Самуил, вот если бы я попросил тебя выделить какую-то вот одну основную, главную идею книги «Исход», которую нам нужно держать вот всегда перед своими глазами, читая книгу, изучая книгу. Каков замысел, да, какая основная идея всей книги?
Ключевая тема книги «Исход», что мы должны держать в фокусе, когда мы читаем книгу «Исход», это завет, заветные отношения Бога с человеком, по сути дела, с человечеством. Точно так же, как в книге «Бытие» заветные отношения через Авраама, точно так же в книге «Исход» заветные отношения, и книга «Исход» показывает, что предшествует заключению завета с Господом. Каким образом завет заключается? Это 24 глава. Сердце книги. И какие последствия заключения завета с Господом? То есть, когда Он открывает волю, когда Он помогает, мы все, заключив завет, можем так или иначе нарушать этот завет или быть в чем-то неверными в завете. И здесь в книге «Исход» показано, что даже тогда, когда народ заключил завет, уже вступил, подписал этот договор. И хочу сказать, что любой завет, основные три завета, которые Бог заключил с человечеством, это завет Авраама в книге «Бытие», это завет через Моисея, Синайский завет, да, и Новый завет. Все эти заветы обязательно содержат кровь. Когда заключался Синайский завет, было разрезано животное на две части, и кровь его разлита на две чаши. Одной чашей, кровью из одной чаши, была окроплена книга завета, Слово Божье. Другой частью крови из второй чаши был окроплен народ. И таким образом кровь соединяет Слово Божье и народ. Но отличие Синайского завета с последующим заветом тем, что книга или Слово Божье было наружу, вне человека. Но Новый Завет, о котором будет сказано дальше, он внутри Слова Божьего, да, записано на сердце человека.
Еще хотелось бы спросить, может быть, каких ошибок нам следует избегать при чтении книги? Какие бы ты дал советы нам, читателям книги, Исход, чтобы правильно понимать текст?
Прежде всего, нужно учитывать, что книга «Исход» — это описание истории, то есть повествование. Значит, в первую очередь нужно воспринимать ее буквально.
Буквально, не спешить вчитывать какие-то образы.
Книга «Исход» содержит образы. Это действительно так, потому что мы уже упомянули о хлебе, ман, который символизирует Иисуса Христа. Это все указывает. Но если мы говорим о том, что были 10 казней, то они действительно были. Их было действительно 10, не 5, не 20. И они были именно вот в такой последовательности. То есть прежде всего следует воспринимать эту книгу с исторической точки зрения, то есть читать ее как повествование, воспринимая буквальный смысл. Понятное дело, что есть образы, но образы не везде и не во всем. Нужно помнить, что книга «Исход» не является пророчеством. То есть там может содержаться что-либо, которое указывает на будущее. Но опять же, это прообразы. Не стоит подходить к книге «Исход» как к пророчеству.
Библия потрібна завжди. І в розпачі, і в щасті.
Самуил, мы сделали такой обзор книги «Исход». В заключение нашей сегодняшней программы, можешь ли ты вкратце сформулировать, вот чему учит нас книга «Исход», что мы можем практичного взять для себя из этой книги?
Книга «Исход» нам показывает, что у Господа для нас есть план, и у Господа с нами есть отношения. И прежде всего Господь призывает нас. Каждого человека, если радиослушатель сейчас еще не обратился к Господу, он должен знать, что Господь его призывает. И когда Господь его призывает, этот человек должен знать, что Господь даст избавление. И тогда, когда Господь даст избавление, он еще хочет заключить завет, иметь тесные отношения с этим человеком. Но точно так же книга «Исход» говорит о том, что каждый человек сталкивается с грехом. Перед человеком лежит грех, и человек планирует совершить грех, потом совершает этот грех, и есть последствия совершения этого греха. И обо всем этом говорит книга «Исход».
То есть Бог не оставит грех ненаказанным.
Да, и поэтому, когда Бог нас призывает, нам нужно понимать последствия этого призвания. И когда перед нами стоит искушение, нам нужно понимать, что у этого тоже есть последствия. И Господь говорит: «Я предложил тебе благословение, призвать тебя, искупить тебя, избавить, иметь с тобой тесные отношения, и вот полагаю перед тобой проклятие». Да?
Что ты выберешь?
Да, что ты выберешь. Но лучше выбирать благословение.
Да, книга «Исход» ставит перед нами выбор.
Да.
І я перечуваю, друзі, що ви вже не можете дочекатися того часу, коли ми зануримося в істини цієї унікальної книги і почнемо наповнювати ними свої серця. Ми обіцяємо, що це обов'язково трапиться. Упродовж кількох місяців ми будемо заглиблюватися в книгу «Вихід» і знайдемо там чимало дорогоцінних скарбів. І якщо ви приймете рішення вивчати цю книгу разом з нами, то я, наприклад, переконаний, що якісні зміни відбудуться також і у вашому серці. Отож, приєднуйтеся до нас у наступному випуску, і ми розпочнемо досліджувати перший розділ книги «Вихід». А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.